რადიო თავისუფლება FM 107.4. მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске «Диалог на Бродвее». Лучшая запись года. Квартет «Кронос». Музыкант года. Леонард Коэн. Новый год с классиками. Лучшие книги. Эйхман, Слоны, Фукуяма. Книжное обозрение Марины Ефимовой. Лучший сериал «Кинообозрение» с Андреем Загданским. Стихи года. Шекспириада. Владимир Гандельсман. В эфире новогодний диалог на Бродвее, который мы с музыковедом и культурологом Соломоном Волковым ведем в бродвейской студии «Радио Свобода». По давней, очень давней традиции, в этом году «Американскому часу» уже исполнилось 10 лет, в последней передаче каждого года мы подводим музыкальные итоги этому году. Первый итог – запись года. Что она принесла сегодня, Соломон?
Я хочу рассказать об одном коллективе, который является нашим с вами общим любимцем. Это квартет «Кронос». Мы с вами много лет уже следим за этим ансамблем замечательным. Мне посчастливилось быть знакомым с этими замечательными музыкантами, и с его пермским почем, вдохновителем и организатором, и все что угодно, идеологом Дэвидом Харрингтоном.
Соломон, я вас поймаю сразу на слове. Вы сказали идеологом квартета. А что это значит? Идеология у квартета?
О, да, у Кроноса как раз-то и есть идеология. Харрингтон с самого начала задумал этот коллектив как полярную противоположность тому, что принято представлять себе при слове «струнный квартет». При слове «струнный квартет» мы воображаем в строгих черных платьях, во фраках, играющих классический репертуар, ну или какую-нибудь модернистскую музыку.
Нет, я с вами согласен, классический репертуар. Вообще, мое представление квартета – то, что играет при свечах.
Кстати, как раз я могу себе вообразить Кронос, играющий при свечах, но при этом... Поэтому у них будут прически иракезы, свечи будут сменяться какими-то зелеными, красными, фиолетовыми бликами, которые будут специальной аппаратурой подсвечивать.
То есть это будет панк-квартет.
Да,
это,
и они себя и стилизуют под панков. Их задача была разрушить вот этот традиционный облик квартета и заинтересовать поколение людей, которые думают вот о квартетах как музыкантах в париках, показать, что квартет – это нечто живое, живущее вместе с нами, живущее сегодняшним днем. И более того, что еще важнее, опережающее сегодняшний день. Потому что Кронос не просто идет за вкусами своей аудитории, а у него огромная аудитория. Я думаю, что это самый популярный квартет в мире на сегодняшний день. И он очень популярен в России тоже, куда Кронос приезжал. Но они идут впереди своей аудитории, они формируют эту аудиторию. Потому что Кронос можно назвать квартетом мировой музыки. Первый в своем роде. И я думаю, что это случай беспрецедента. Другого такого коллектива нет. В этом году 40 лет они отметили. 40 лет этой безумной пропагандистской соавторской деятельности, потому что они заказывали за эти годы музыку сотням композиторов. И исполняли эту музыку, пропагандировали, записывали, по всему миру играли, в том числе, между прочим, опять-таки, музыку композиторов из России. Они играли и Шостаковича, они играли и Шнитке, выпустили все квартеты Шнитке, я написал к этому их альбому аннотацию специально. Они играли Губайдули, они играли Владимира Мартынова. Они играли музыку всех континентов и, по-моему, уже, я не знаю, десятков стран. Ну, если подумать, боже мой, там и Гана, Марокко, Южная Африка, Уганда, Ирак, Калифорния, Южная Америка, Средиземноморье, Восток, Северная Африка, Восточная Европа, Балканы. Вы назовите мне...
Тувинское горловое пение.
Да, правильно, конечно. Замечательный, кстати, опус они записали. Индия. Вы мне назовите страну, я скажу, что Кронос играл выбирал музыку из этой страны.
Кронос мне напоминает хороший толстый журнал. Скажем, иностранную литературу его лучшего времени. Потому что толстый журнал должен быть, в первую очередь, разным, а во вторую он должен идти, как вы совершенно справедливо сказали, не за публикой, а впереди ее и вести за собой. Он должен знать, что нам понравится в следующем году. И когда я читаю вот эти вот обложки альбомов Кроноса, то у меня именно такое ощущение, что я путешествую по глобусу. И, в принципе, конечно, это правильная редакция, если они 40 лет смогли удержаться на поверхности.
Да. И в итоге вот все это безумное предприятие можно назвать абсолютно законченным успехом. Они продержались эти годы, там менялись музыканты, но Харрингтон – бессменный руководитель и, как я уже сказал, идеолог. Это, конечно, изматывающее расписание и жизнь, как раньше говорили, на колесах, а на самом деле, конечно, в самолетах. Но результаты фантастические. И они отпраздновали свое 40-летие в 2014 году тем, что выпустили подборку из 5 компакт-дисков, и также совершенно новые 5 дисков, там были собраны лучшие достижения.
Типа антологии.
Да, типа антологии. Но также они выпустили новый диск под названием «Тысяча мыслей», и я сейчас покажу один фрагмент из этого диска, и это тоже музыка другого нашего с вами любимца Астора Пьяццоллы, аргентинского композитора, который жанр танго возвысил до уровня греческой трагедии.
Ой, это вы хорошо сказали, тем более, что я очень люблю Пьяццоллу в исполнении именно классических музыкантов, особенно нашего друга и лауреата нашей премии «Либерти» Гидона Кремера. Чем отличается трактовка Кремера Пьяццоллы от трактовки Кроноса?
Я сейчас скажу о трактовке Кремера, а потом мы покажем фрагмент из записи Кроноса, и тогда наши слушатели смогут увидеть, в чем отличие. Кремер, когда он играет Пьяццоллу, а он много его играл и продолжает исполнять его, он подчеркивает в нем, если угодно, его острые углы, вот так скажем. То есть у его исполнения это такая музыка современного города, напряженная очень эмоционально. А Кронос к этому подходит совершенно по-другому. Они выбрали такой фрагмент, который называется по-английски «Asleep», «во сне». Это музыка засыпания, это музыка примирения с жизнью. А теперь послушайте нашу запись года. Квартет Кронос играет музыку Астора Пьяццоллы.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров», «Американский час» с Александром Генисом.
Следующая рубрика «Музыкант года».
Ну, мы с вами сразу согласились на том, Саша, что музыкантом года у нас будет Леонард Коэн. Вообще, очень мы с вами удобно устроились. Мы разговариваем все время о наших любимцах, о тех музыкантах и о тех деятелях культуры, которых мы по-настоящему любим, знаете, из которых не мыслим себе нашего существования.
С тех пор, как мне исполнилось 40 лет, я дал зарок. Я решил, что я никогда не буду ничего писать о том, чего я не люблю. И пришел к этой мысли очень простым образом. Я посмотрел собрание сочинений писателей. Вот что в конце печатается, знаете, отзывы, рецензии. Там никогда обычно не бывает отрицательных отзывов. Они не стоят того, чтобы их вспоминали. Понимаете, то, что было плохо, и без нас разругает. А вот то, что ты любишь, о том и пиши, о том и говори. Потому что нет большего счастья, чем делиться радостью.
И для меня вот такое счастье поделиться новым альбомом Коэна, которому только что исполнилось 80 лет, совсем недавно.
Это тоже отдельное событие, потому что Коэн сказал, если я доживу до 80 лет, то я опять начну курить. Потому что он решил, что уже незачем больше беречь здоровье. И все его поклонники, а поклонников у него море во всех странах мира, и особенно много в России, как мне кажется. Короче, так или иначе, он получил кучу писем, которые потребовали от него не начинать курить, потому что он им еще нужен.
А вы знаете, относительно Коэна у меня есть такое соображение. Я не знаю другого такого поп-артиста, условно его назовем, но я не знаю, как охарактеризовать Коэна, назовем его Бартом, который бы создал так такую свою мифологию, как Коэн. Есть же эта знаменитая история, что он ушел в монастырь.
кажется, буддийский монастырь.
Да. Интереснейшая же история получилась. Одновременно как бы и трагическая, и с таким вот хорошим, что ли, финалом. Потому что он уходил в этот монастырь, да, он был знаменитым. Но не был суперзвездой. Вот я помню, как до ухода его в монастырь, я уже был его огромным поклонником. Я встречался с очень даже симпатичными и приличными людьми. Я говорил Коэн, что, а, как этот фолк-певец, что-то такое смутно люди слышат. Пока он был в монастыре, его бывшая подруга, которая была менеджером его также, она его обокрала. Она присвоила себе все, что он заработал на протяжении своей жизни. Он вышел оттуда, он оказался без копейки денег. Тут как раз я склонен ему верить, потому что он действительно судил ее, эта женщина, она действительно сейчас отбывает срок.
И потом да. Нечто похожее было из «Битлз», да, не то, что да. Вот такая уже редкая история.
Но, Саш, подумайте. Он именно из-за этого возобновил свою исполнительскую и отчасти композиторскую деятельность. И тут произошло нечто совершенно неожиданное. Именно уже Коэн, вышедший из этого буддийского монастыря, уже в очень солидном возрасте, когда не становятся уже звездами в этом жанре вообще, он-то и стал суперзвездой. Он впервые завоевал неслыханную популярность.
Вы знаете, что я думаю? Выросли ведь его поклонники тоже, они тоже постарели. И они, как я, например, увидели, что те герои поп-сцены, которые сейчас есть, никак их не удовлетворяют. Вот мне кажется, что с тех пор, как Битлз перестали писать песни, рок для меня не существует. Ну что делать, такое есть. Но таких я, наверное, много. И Коэн – это как раз память о молодости. То, что он состарился, ему идет.
Да, ему это невероятно идет, но по законам, как бы, логики, аудитория его должна была бы стареть и, соответственно, вымирать и сокращаться, сужаться. А этого не произошло. Она невероятно расширилась. Он стал суперпопулярным. Причем, конечно, есть популярный Джастина Бибера какого-нибудь или каких-то там очередных этуалей.
Не-не-не, Джастин Бибер меня устраивает, я не могу вас не перебить, потому что я был в Болонье, и около церкви стояла гигантская толпа, и я решил, что Папа Римский приехал. И я спрашиваю всех, это что, Папа Римского встречают? Они говорят, какой Папа Римский? Сейчас вот рядом с церковью отель, и оттуда выйдет Джастин Бибер. А я, к стыду своему, понятия не имею, кто такой Джастин Бибер. И на меня стали показывать пальцем. Мне было очень стыдно.
Ну нет, совершенно не нужно стыдиться, Саша, этого обстоятельства. Но это как бы вот сугубо молодежной аудитории. Всегда есть свои текущие кумиры, и чтобы девочки визжали, и обожали, и все. Это все нормально. Но чтобы человек, которому вот действительно только что исполнилось 80, вдруг стал такой суперзвездой, и не просто суперзвездой, а секс-символом. Вот ведь что интересно. И он соответствует этой роли. Что-то действительно от него исходит. Он соответствует этой роли. И вот этот новый его альбом, который называется «Personal Problems», «Личные проблемы», он в этом новом альбоме, он уже ведь даже не поет. Это немножко повыше шепота, это такой хриплый говор, но он производит совершенно неотразимое впечатление.
Опять-таки, я хочу еще раз сказать, что ему идет старость.
Да, ну, вот в случае с Коэном я должен сказать, что теперь, даже если бы просто бы говорил, я бы все равно бы с восторгом принял бы это. Но этот альбом, он действительно очень интересен, и я хочу показать нашим слушателям отрывок из одной из его песен оттуда. Это музыкальный герой нашего 2014 года, Леонард Коэн. Я думаю, он будет нашим героем еще много-много лет. Дай ему Бог здоровья. You said that you were with me. You said you were my friend. Did you really love the city? Or did you just pretend? You said you loved her secrets and her freedoms hid away. She was better than America. That's what I heard you say. You said, how could this happen? You said, how can this be? The remnant of dishonor.
В каждом воскресном номере «Нью-Йорк Таймс» обязательно печатается интервью с каким-нибудь видным деятелем культуры. И каждый раз журналист задает один дежурный вопрос, который задают абсолютно всем, это уже такой культовый вопрос «Нью-Йорк Таймс». С кем бы вы хотели пообедать? Живыми или мертвыми? Кого бы позвали на обед? Надо сказать, это очень интересно, потому что, скажи мне, кто твой друг, да? Мы сразу поймем, с кем хочется человеку обедать. Это гораздо больше говорит о нем, чем, например, с кем хочется ему печататься, например. И, конечно, список людей, которых мы хотели бы пригласить на обед, это очень весь красноречивое.
Да, конечно.
Да, потому что такое интимное дело обед. Одно дело попасть на какой-нибудь прием.
Да где... чего знает, с кем во фраке?
Да. Вот совершенно
как
справедливо.
Классик сказал,
и
да.
Стоя, когда не знаешь, о чем говорить, и когда это кончится. Другое дело – обед. Что такое обед? Ведь существует замечательная формула. На обеде должно быть гостей не меньше грации, не больше муз. То есть от 3 до 9 гостей. Именно такая компания позволяет вести общую беседу за столом и наслаждаться едой, вином. И,
приятной беседой.
Приятной беседой, как говорит наш коллега Парамонов. Вкушай вино, моей беседы, он любит это говорить. Так вот, я решил сегодня поиграть с вами в такую игру. Чем новогодняя ночь хороша, это тем, что она длинная. Я помню, однажды я сидел за новогодним столом с Довлатовым. Мы сели все за стол. У нас было человек 10-15. Сели мы все в 11 часов вечера. Встали в 8 утра. И надо сказать, что Довлатов ни рюмки не выпил. И до 8 утра мы сидели и болтали. Это была, может быть, лучшая ночь в моей жизни. Так вот, давайте поиграем в такую игру. Давайте подумаем, кого бы мы пригласили на обед новогоднюю ночь.
Ну,
с кем бы мы хотели провести новогоднюю ночь. Ну, давайте так. Я скажу про писателей, а вы про композиторов.
Ну, давайте.
Если подумать, то надо выбирать людей, которые умеют хорошо говорить и которым свойственно остроумие, потому что новогоднюю ночь нужно смеяться. Поэтому я начал бы с Гоголя. У Аксакова есть воспоминания о том, как они с Гоголем ехали из Москвы в Петербург. Посередине был знаменитый Нежинский трактир, куда положено было заезжать и есть нежинские котлеты знаменитые. Я, кстати, приготовил однажды такие котлеты по этому рецепту из телятины. Действительно замечательная вещь. Они были глухой ночью в этом трактире, они остановились, съели свои котлеты, а потом Гоголь сказал, что из-за нас повара разбудили, и он рвал на себе волосы. И он показал, как он рвал на себе волосы. Они хохотали до самого Петербурга. И Гоголь представлял без конца эту сцену во все новых и новых вариантах. Все, кто знали Гоголя до того, как он стал мрачным, нелюдимым и страшным, все рассказывали о том, что не было человека, который не мог бы рассмешить Гоголя. Вот с него бы я начал. А в компанию Гоголя я бы пригласил Булгакова. Ну, во-первых, они все с Украины. Сейчас это даже интересно. А потом Булгаков ведь очень здорово описывал еду. Я всегда думал, что из всех людей, которые описывали вкусную трапезу, то больше всего я хотел бы пообедать с Булгаковым, потому что, как мы помним, у него есть заповеди хорошего едока. Ну, например, никогда не закусывать холодным, а только горячим. Или о том, что борщ должен быть огненным, и в нем должна плавать то, чего вкуснее в мире нету, а именно мозговая кость. Говорят, что Булгакову заказали написать репортаж из ресторана в Москве. И он принес счет на 2 персоны. Ему сказали, а откуда 2-я персона? Он сказал, ну, без дамы в ресторан не ходят. То есть я думаю, что с Булгаковым трапеза бы удалась. А к ним в компанию я позвал бы Маяковского, потому что Маяковский был громогласный, очень остроумен, и потому что Маяковский остро реагировал. Есть, знаете, разные способы остроумия. Одни люди рассказывают байки. Вот, например, Довлатов был таким. Он мог солировать весь вечер. А другие люди реагируют на байки. Таким был Бахчинян, который мог сказать одно слово, и все покатывались. И у Маяковского было остроумие второго рода. Знаете знаменитую историю о том, как пришел стричься, и парикмахер его спросил, говорит, как вас постричь? Он говорит, молча. Ты хотел бы послушать, что Маяковский бы сказал на гоголевские и булгаковские истории. А потом я позвал бы Мандельштама, потому что все мемуары о писателях, они все, конечно, хороши, но они никогда не дают самого интересного, они никогда не дают представления о беседе писателя. Надежда Мандельштам описывает мандельштамовские обеды, и она говорит, его приглашали всегда и всюду, потому что он за столом витийствовал. Вы знаете, вот я бы его позвал для того, чтобы узнать, что она имела в виду. И завершил бы я нашу компанию, конечно, Надеждой Мандельштам. Потому что Надежда Мандельштам была женщина необычайно умная, цепкая. Я подозреваю, что никакую другую женщину за стол сажать с ней не нужно было бы, а без дам не обедают.
Ну, замечательную компанию вы подобрали себе, Саша. Что же касается вот композитора, вы мне задали задачу. У меня немножко тут другой подход. Я не знаю, как вот вы свою роль видите себе во время такого обеда. Вот
я бы менял тарелки и слушал.
То есть я хотел спросить, вы собирались принимать участие в разговоре или нет?
Я уж постарался бы помолчать как можно больше.
Я про себя точно могу сказать, что если мне удалось бы пригласить двух людей, которых бы я хотел пригласить, и послушать, что они бы говорили, я бы хотел, чтобы они поговорили бы друг с другом, а я бы послушал. Мне вообще очень нравится слушать. Из этого исходит стимул, импульс вот для моей деятельности как человека, который записывает разговоры с замечательными людьми. Мое участие требуется только в той степени, чтобы простимулировать вот человека на какие-то высказывания. Так вот, я бы хотел пригласить двух людей. Я бы хотел пригласить Николая Андреевича Римского-Корского и его самого гениального ученика Игоря Федоровича Стравинского. Потому что это одни из самых загадочных отношений в мире музыки для меня. Римский-Корсаков был в высшей степени интеллигентным человеком, и он не был таким замкнутым каким-то сухарем. Скажем, Шостакович – потрясающий человек, но он мог говорить вот такими загадками. Когда ты с ним разговаривал, из него надо было вытягивать это все. Льющаяся речь не была его главным достоинством. Она была такая скомканная, как бы всегда такая, торопливая. Он мог быть очень смешным. Он был очень остроумным человеком. Но вот для него разговор не был вот такой естественной стихии. Его нужно было к этому подталкивать. А вот Римский-Корсаков в этом смысле был человеком, для которого вот такой плавно идущий разговор был естественным. И он, кстати, сам сел и написал замечательную книгу воспоминаний, которую очень интересно читать. А Стравинский сам, как бы своей рукой, ничего не написал. Но существующие записи разговоров с ним Роберта Крафта и других людей показывают, что он мог быть невероятно остроумным, язвительным, наблюдательным собеседником.
И очень глубоким мыслителем.
Абсолютно.
Эта книга, она у меня стоит рядом с разговорами с Гёте, потому что это, в общем, такого же плана, такой же высоты
сочинения. Да, я совершенно с вами согласен. И отношения между ними вот для меня всегда были загадкой. И мне страшно было бы интересно узнать, вот как они друг друга, о чем бы они вспоминали, сидя вдвоем, какие эпизоды, предъявлял ли бы Стравинский какие-то свои обиды там Римскому-Корсакову, говоря ему, что вот, Николай Андреевич, вы меня недооценили, а вот я какой стал потрясающий композитор, и весь мир, но и восхищается, и мою музыку, может быть, знает лучше и больше, чем вашу. Так вот, меня вот интересует, что бы на эту тему сказал Стравинский Римскому-Корсакову, и что бы Римский-Корсаков сказал бы, если бы узнал, какой славы добился его ученик, каково было по-настоящему его отношение к нему. Об общих знакомых мне хотелось узнать от них. В общем, вот этих двух петербуржцев, таких сущностных, как бы, мне бы очень было бы интересно пригласить и послушать, поприсутствовать при их беседе в новогоднюю ночь.
А какую музыку вы бы при этом слушали?
Вот интересно тоже. Я бы поставил, как мне представляется, может быть, самое римско-корсаковское сочинение Стравинского. Это его балет «Жар птица», первый его балет.
То есть это
балет.
Стила Римского-Корсакова, да?
Да, да. То есть вот там, где Стравинский себя в наибольшей степени проявил учеником Римского-Корсакова и одновременно уже показал свой гений, уже показал, на что он способен. Дальше это все пошло семимильными шагами развиваться у Стравинского. Но «Жар птица» так и осталась, я считаю, его первым шедевром, который можно с наслаждением слушать и сегодня. И мне хочется думать, что наши слушатели, каждого своего камелька, или как бы ни назывался этот предновогодний огонек в доме, послушали бы вот эту музыку замечательную, которая тоже, как мне представляется, светится изнутри. Она дает какой-то дополнительный свет, и она освещает наше прощание со старым годом и наше свидание с годом новым. «Жар птица» Игоря Стравинского. А вас, дорогие друзья, с Новым годом!
Говорит Радио Свобода. После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа». Лучшие книги 2014 года. Книжное обозрение Марины Ефимовой. Лучший сериал. Кинообозрение с Андреем Загданским. Стихи года. Шекспириада. Владимир Гандельсман.
Говорит радио «Свобода». Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» лучшие книги 2014 года. Книжное обозрение Марины Ефимовой. Лучший сериал «Кинообозрение» с Андреем Загданским. Стихи года. Шекспириада. Владимир Гандельсман. Лучшие книги года для нас отобрала ведущая книжного обозрения Марина Ефимова.
Одним из исторических откровений стала в 2014 году книга немецкого философа Беттины Стангнет «Эйхман. До Иерусалима». История этой книги интересна сама по себе. В 1961 году в Иерусалиме состоялся суд над бывшим оберштурмбанфюрером СС Отто Адольфом Эйхманом, человеком, который в 1944 году представил Гитлеру отчет об уничтожении под его Эйхмана непосредственным руководством 4 миллионов евреев. Иерусалимский суд закончился смертным приговором, приведенным в исполнение. После суда известная журналистка и философ, немецкая еврейка Ханна Арендт, выпустила книгу «Банальность зла. Эйхман в Иерусалиме». Там она представляла Эйхмана мелким военным бюрократом, неспособным самостоятельно думать и просто выполнявшим приказы начальства, а потому не несшим особой личной ответственности за Холокост. В книге приводилась идея банальности зла, которая творится не монстрами, а обыкновенными людьми под давлением злодейских идеологий. Эта идея так заворожила западных интеллектуалов, что они готовы были подвести под нее и зловещую фигуру Эйхмана. Многие считали, что Израиль не мог обеспечить справедливый суд над Эйхманом, будучи слишком заинтересованной стороной. И вот через 40 лет Беттина Стангнет, которая разделяла идеи Арендт, просматривая новые материалы об Эйхмане, наткнулась на его записи, в которых он опровергал моральные критерии в философии Иммануила Канта. Стангнет была поражена тем, что мелкий бюрократ, неспособный, по мнению Арендт, самостоятельно думать, рассуждает о Канте. Она начала раскапывать архивы, и результатом явилась книга «Эйхман до Иерусалима». Основу книги составили так называемые аргентинские записки Эйхмана, которые Стангнет укомплектовала, собрав по частям в 30 архивах разных стран. Туда входят и интервью, которые в Аргентине брал у Эйхмана журналист Вильям Сассен.
После войны круг Сассена в Буэнос-Айресе был шире, чем представлялось историкам. Бывшие нацисты организовали клуб. На встречах они изучали книги и статьи о Холокосте, включая те, которые, как они говорили, были написаны врагами, то есть евреями. Задачей группы было собрать материалы на книгу о чистоте идей национал-социализма. Они сваливали все жестокости на гестапо, не на СС, утверждали, что Гитлер ни о чем не знал, и называли информацию о Холокосте ложью о 6 миллионах.
Однако у самого Эйхмана были другие планы. Он хотел утвердить свое место в истории. Эйхман не только подтверждал, что ужасающие массовые убийства имели место, но подчеркивал свою роль в их исполнении, настаивая на том, что был главным двигателем еврейской политики. То, что он делал во время войны, он называл творческой работой. Описывая успешную депортацию 400 тысяч венгерских евреев в Освенцим, он назвал эту акцию шедевром изобретательности. Он гордился не только своей эффективностью, но и преданностью немецкой нации, которую собирался очистить, уничтожая людей увечных, отсталых и второсортных, славян, цыган и людей, не принадлежащих к белой расе. Но в его отношении к евреям было нечто другое. Стангнет пишет.
В записях Эйхмана поразительно признание некоторой неполноценности самой немецкой нации. Он пишет. «Стремление к самосохранению нации сильнее так называемых моральных требований. Мы, немцы, имеем дело с врагом, превосходящим нас по интеллекту. Поэтому уничтожение еврейского противника необходимо для исполнения долга перед нашей кровью и нашим народом. Эйхман напугал своих аргентинских единомышленников, сказав однажды: «Если бы убить 10 миллионов 300 тысяч этих врагов, мы могли бы считать, что исполнили свой долг».
Бывшие нацисты отшатнулись от Эйхмана, но для него беседы с ними явились хорошей практикой, которую он использовал на суде, приводя их доводы в защиту своей якобы подчиненной позиции и тупого патриотизма. Стангнет удалось найти черновик письма Эйхмана к канцлеру Аденауэру, в котором он выражал надежду на возвращение в Германию, где его будет судить понимающий немецкий суд. Трудно сказать, изменит ли книга «Эйхман до Иерусалима», укоренившаяся на Западе, отношение к Адольфу Эйхману. Сама Стангнет пишет об этом так.
«Слишком часто сам Эйхман растворяется в обстоятельствах, при которых появилась такая фигура, как он. Обсуждается только абстрактное зло, банальность его проявлений в повседневной жизни общества и загадка подчинения целых наций требованиям бесчеловечных идеологий».
Нам ли, россиянам, не знать тяжести давления бесчеловечных идеологий? Но даже под их тяжестью у человека остается свободный выбор – не стать палачом. Книга, которую стоит отметить, далека от ужасов первой, хотя и в ней речь идет о Второй мировой войне. Написана она журналисткой Вики Крок и называется «Слоновья рота» с подзаголовком «История странного героя и животных, которые помогали ему спасать людей во время Второй мировой войны». Животными были 70 бирманских слонов, собранных в роту, а героем их командир английский инженер Джеймс Уильямс по прозвищу «Слоновый Билл». Однако большую часть книги занимают не военные подвиги ее героев, а поразительная история сотрудничества, дружбы и даже любви между людьми и слонами.
Уильямс обратил внимание на могучего слона, чей вид и поступь выражали спокойную уверенность. Его звали Бандола по имени генерала. Уильямс подошел к слону и немного поговорил с ним по-бирмански. Взгляд слона был внимательным и умным. Уильямс деликатно потер хобот Бандолы, там, где это слонам приятно, и почувствовал, как между ним и великолепным животным устанавливается странная связь, взаимопонимание двух существ, обладающих интеллектом.
Несомненно, пишет Крок, в натуре Уильямса была мистическая сторона. Он обладал врожденной способностью понимать животных. Он говорил, что ослик-принц, которого ему подарили в детстве, был первым животным, с которым он обменивался шутками. В Бирме Уильямс по ночам ходил за слонами в лес, куда их отпускали кормиться и общаться. И там он понял, что слоны, родившиеся на воле, остаются домашними животными лишь 8 часов в сутки, рабочий день. Он был очарован ритуалами их общения, глубокой связью матерей и детенышей, обилием эмоций и звуков эти эмоции выражавших. Уильямс обнаружил в слонах качества, которые ценил в людях – верность, терпение, смелость, способность определить, кому можно доверять, а кому нельзя, и даже чувство справедливости и юмор. На ногах у слонов были шрамы от канатных петель, с помощью которых их ловили и укрощали, добиваясь абсолютного подчинения. Уильямс хотел изменить эту жестокую практику, недостойную столь сложных существ. Ему помогал в этом Бандола.
Бандола родился и вырос в неволе, но в особых условиях. Когда ему было 5 лет, его УЗИ, погонщик по имени Потоки, решил не укрощать, а приручать слоненка, заметив, что тот упрямится, когда его наказывают, но готов на все за ласку и лакомство. Уильямс, понаблюдав за Бандолой и его УЗИ, понял, что перед ним две неординарные личности. Бандола был сложнее других слонов. Он был вожаком, смельчаком и отличником. Он был предан людям, но иногда озорничал или требовал к себе внимания.
Однажды он открыл склад и съел столько риса, что устроил себе несварение желудка. В другой раз он, трубя, сбежал в лес, и все решили, что Бандола взбесился. Но Уильямс и Потоки поняли, что их питомец измучен сексуальной жаждой. Он стоял перед огромным серым камнем, по ошибке приняв его за слониху, и его гигантский пенис доставал до земли. «Как я его понимал», — писал Уильямс в воспоминаниях. «Мне, как и ему, было 23 года, и я был ужасно одинок в этих джунглях». На следующий же день Уильямс нашел Бандоле пару. Война с японцами докатилась до Бирмы в 1942 году. Оккупационные власти требовали, чтобы все слоны поступили на службу в японскую армию. Но Вильямс и его УЗИ собрали под джунглем беженцев, включая семью самого Вильямса, и повели свою слоновью роту на территорию, свободную от японцев. Неизвестно, как бы они одолели крутые склоны гор, если бы не Бандола. Он двинулся вверх особой поступью, которую Вильямс прозвал «слоновьей лестницей», и все 70 слонов последовали за ним. Оставшиеся годы войны полковник Вильямс и его рота были частью британской 14-й армии. Они помогли военным инженерам построить десятки мостов и загрузить сотни судов. Джеймс Вильямс пережил войну, а Бандола, увы, нет. В конце войны его нашли однажды в джунглях с пулей в голове. Один бивень был отпилен. Вильямс подозревал, что состарившийся УЗИ Потоки не хотел оставлять чужим своего питомца и убил его из ревности. Правда, отпиленный бивень свидетельствует о менее романтическом конце этого замечательного животного. Слона похоронили с военными почестями под тиковым деревом, на котором вырезали надпись «Бандола». Родился в 1897 году. Погиб смертью солдата в 1944. Question rather dull for to march and drill over field and hill. Is a military goal. Is a military goal. The hut to. Одной из самых обсуждаемых книг 2014 года стала новая книга политического философа Фрэнсиса Фукуямы «Политическое устройство и политический упадок. От индустриальной революции до глобализации и демократии». Фукуяму сделала знаменитым его переведенное на 20 языков эссе 1989 года под вызывающим названием «Конец истории. Правда с вопросительным знаком на конце». Его главная идея в том, что либеральная демократия бесспорно показала себя лучшим политическим режимом. И это означает конец истории. В том смысле, что дальше искать нечего. В целом, этой идее Фукуяма верен и в новой книге. Но вот что отметил ее рецензент, британский политический философ, профессор эмеритус Лондонской школы политических наук Джон Грей.
Фукуяма, отрезвленный недавними историческими событиями, пишет о своей идее уже не в таких триумфальных тонах и придает теме новый поворот. Он признает, что у демократии появились признаки упадка, такие как рост экстремистских партий в Европе или невозможность договориться двум партиям в американском конгрессе. Признает Фукуяма и очевидные провалы Запада в попытках привить демократию тем странам, где ее не было. Он пишет, либеральную демократию нельзя назвать универсальной для всего человечества, так как этот режим существует всего два века.
Но Фукуяма считает, что идет постоянный процесс усовершенствования, приводящий со временем как к эволюции в отдельных странах, так и к общей эволюции, а именно конвергенции политических институтов, то есть к сближению политических систем и созданию некоего оптимального варианта. Запад, может быть, и слабеет, но, пишет Фукуяма, демократия западного типа – единственный режим, за которым будущее. И именно она остается конечной целью современного политического развития. Джон Грей комментирует это утверждение.
Сигнальное слово в книге Фукуямы – развитие. Для него, как и для многих современных западных мыслителей, политическое развитие – процесс эволюционный. Никто из них не объясняет, что движет этой эволюцией, и из книги Фукуямы мы узнаем об этом не больше, чем из работ Маркса и Спенсера, выдвинувших это предположение в XIX веке. Никто не объясняет, почему политическая эволюция непременно предполагает некое окончательное государственное устройство или конвергенцию. Если сравнивать с эволюцией биологической, то она никогда не проявляла таких тенденций. Дрейфование, многообразие, полное исчезновение видов – вот ее приметы. Почему политическая эволюция, если она вообще существует, должна быть другой?
Главная цель всех стран, пишет Фукуяма, попасть в Данию. Дания в данном случае образ, то есть процветающее, демократическое, безопасное общество, умело управляемое, с низким уровнем коррупции. Объясняя причины безуспешности попыток западных правительств создать такое общество в Афганистане, Сомали, Ливии и так далее, Фукуяма пишет, дело в том, что мы не понимаем, как сама Дания стала Данией, то есть сложности процесса создания демократии. И Фукуяма детально описывает этот процесс, включая создание государственной машины, признание роли закона, соблюдение политической подотчетности, подавление коррупции. Профессор Грей отдает должное этому исследованию, но замечает.
Фукуяма приводит важные и интересные детали в описании процесса построения таких различных государственных машин, как прусская и американская. Еще интереснее главы, посвященные неудачам в этих построениях, например, в Нигерии. Но он не делает из своего анализа естественного и очевидного вывода, что в обозримом будущем сотни миллионов людей будут обходиться без демократии по тем или иным причинам. Такой вывод противоречил бы излюбленному тезису Фукуямы о глобализации демократии.
Фукуяму часто критиковали за его заявление о конце истории. И он объяснял, что это значит лишь то, что впредь только одна система управления будет признана легитимной – либеральная демократия. Грей пишет об этом.
Политическая легитимность – скользкая почва. Народы часто имеют не те стремления, что им приписывает Фукуяма, то есть стремление к благоденствию, законности, политической подотчетности и отсутствию коррупции. Они хотят признания их национальной идентификации и национальных мифов, исполнения национальных амбиций, реализации религиозной вражды. В такие периоды для них эти цели гораздо важнее демократии.
Все рецензенты отдают должное новой работе Фрэнсиса Фукуямы за обилие исторической информации и за понимание многих процессов, происходящих сейчас в Америке и в Европе. Но профессор Грей так определяет главный недостаток книги. Автор, пишет он, застревает в трясине интеллектуальной путаницы. Он применяет этические стандарты к рассуждениям о движущих силах истории. Он размывает факты, застилает густым туманом оценки и теории. Но над этим туманом встает ясный вопрос. Что, если довольно большая часть человечества вовсе не рвется в Данию?
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В этом году проблему лучшего фильма мы с ведущим нашего кинообозрения Андреем Загданским решили несколько необычным образом.
Андрей, подводя итоги своего зрительского года, я должен честно сказать, что лучшим фильмом, который я видел в этом году, является не фильм, а телевизионный сериал. Надо сказать, что не так уж удивительно, на мой взгляд, потому что мы живем в золотой век телевидения, и я считаю, что самое интересное, самое необычное сегодня происходит на малом экране, а не большом. Я знаю, что вы со мной не согласитесь и правильно делаете, потому что, в конце концов, вы режиссер, а я всего лишь зритель. Но, тем не менее, я предлагаю вам обсудить феноменально популярный сериал, который сейчас уже готовится второй сезон, и все согласны с тем, что давно американское телевидение не производило ничего столь амбициозного, серьезного и необычного, как сериал «Настоящий детектив». Do you wonder ever you're a bad man? World needs bad men. We keep the other bad men from the door. «Настоящий детектив» – это совершенно отдельное событие. Он меня абсолютно полностью захватил. Я смотрел на одном дыхании, посмотрел весь сезон.
Давайте объясним, что происходит в сериале, конечно, не выдавая разгадки.
Самое интересное, что в этом сериале преступление и вообще вся криминальная составляющая наименее значимы, чем жизнь самого подлинного детектива. Это очень интересно. Акцент смещен. Все действие происходит в Луизиане. Луизиана, начнем с того, что это такой как бы странный, дьявольский немножко штат, где происходит действие многих фильмов, в том числе «Сердце ангела».
Один из лучших карьеров, которые я смотрел в своей жизни.
Да, где по-прежнему люди исповедуют культ вуду, где существуют какие-то мистические африканские и латиноамериканские религиозные культы, где, в общем, многое всякого странное намешано, и болото кругом. В общем, обстановка способствует дикости.
Я был в Луизиане, но то, что я видел в Луизиане, не считается, потому что я видел французский квартал в Новом Орлеане. Настоящая Луизиана находится ниже уровня воды, в каких-то болотах, страшных местах. Самая настоящая южная готика, которая ведет свое происхождение от Фолкнера, от Фланнери О'Коннор. И автор – это совершенно замечательный писатель. Он вообще романист. Ник Пиццолатто, он прекрасно знает эти места, он туда родом. Более того, он проработал лет 10 в баре.
И он слышал все эти разговоры. Поэтому фильм выглядит очень аутентичным.
Итак, это один слой фильма. Но, как я уже вам сказал, с моей точки зрения, это второстепенный. Главное – это отношение двух полицейских, двух детективов, которые расследуют это преступление. И тут происходит очень интересный сдвиг, эволюция определенная жанровая. Потому что если раньше у нас существует детектив и его Санчо Панса, здесь сложнее, интереснее и хитрее. Они расщепили одного человека в два. Причем они представляют свои полные противоположности. Один такой прямолинейный, квадратный, которого играет Вуди Харрельсон, замечательный американский актер. Вообще оба актера совершенно замечательные. Мэттью Макданахи, который играет мистического, странного, задумчивого, несчастного, трагического детектива. И Вуди Харрельсон, который играет понятного, общедоступного такого парня.
Ну да, один Гамлет от детектива, а второй – это обычный человек, рядовой.
Которому должно быть все нормально в жизни. Но в действительности у него ничего не нормально в жизни, и у одного, и у другого. Между ними происходит постоянная напряженная схватка за первенство и за то, что и как им делать. Но если в вопросе, что и как им делать, они находят общий язык, то в общефилософском, в человеческом, мировоззренческом смысле между ними ничего общего нет. Они все время друг от друга отталкиваются. Они антагонисты. Well, you don't pick your parents and you don't pick your partner.
Smart guy who's steady is hard to find. Сначала мы видим характеры очень простые. Мы понимаем сразу, вот этот квадратный человек, вот он обычный служака такой, который ходит в церковь, любит свою жену.
И в церковь не ходит, и жену не любит.
И вдруг выясняется, что все не так просто, потому что он свою жену любит, но есть у него и любовница. Он говорит, что ну почему у меня есть любовница? Для жены. Это я делаю только ради жены, потому что, ну, чтобы семья была крепче. И мы начинаем подозревать, что не все так просто, что простые люди никогда не бывают простыми, как это, собственно говоря, и у Фланнери О'Коннор, основательницы жанра южной готики, которая говорит, хорошего человека найти нелегко. Простые люди – самые сложные люди.
Но прелесть вот этих взаимоотношений двух героев, да, обратите внимание, у них очень много разговоров в машине. Они едут куда-то, проводя следствие, и они разговаривают, и они общаются. Разговоры варьируются от самых конкретных до самых диких, философских, экзистенциальных каких-то обобщений. В чем штука? Есть напряжение. Мы находимся в ожидании. Это сплошной процесс расследования преступления. И в этот момент угрозы, когда мы подвешены в ожидании, что же будет дальше, мы оказываемся в состоянии проглатывать гигантское количество, не связанное непосредственно с действием информации. Помните, как у Тарантино, когда наши два замечательных преступника едут на дело? И они едут в машине и разговаривают о чем? О том, как называются чизбургеры во Франции по-французски, потому что...
Можно ли есть собаку и так далее.
Метрическая степь, да. И все это, не имеющее отношения непосредственно к действию, становится совершенно, как мы читаем, не знаю, Гоголя, когда все эти боковые линии, боковые украшения становятся самым главным, самым содержательным, самым вкусным. Но, а если написать говоря, это смешно, и умно, и тонко, и поймать...
То получится Чехов, потому что именно у Чехова именно так все происходит. Мы все время ждем взрыва. Когда-то говорили, что у Чехова ничего не происходит. Неправда, у Чехова все происходит, но ничего не меняется. И этот прием, который восходит к Чехову, и, конечно, Тарантино прекрасно знает, с чем он работает, он здесь, по-моему, сделан совершенно замечательно, потому что смотрится на одном дыхании. И я боюсь, что этот успех, а он огромный, приведет к кризису автора, потому что очень трудно с самим собой соревноваться. И следующий сезон, когда уже будут другие герои, другой пейзаж, действие будет в Калифорнии происходить. Я боюсь, что из этого уже ничего не получится. В сущности, Пиццолотто написал большую американскую книгу. Ту самую, которую все ждут.
Я согласен, Саша. Это действительно роман. И я не знаю, удастся ли авторам повторить успех предыдущего сезона. Если удастся, это будет совершенно потрясающе. Если нет, будем им благодарны за то, что они сделали это. Just what is it you found? Something deep and dark.
По давней традиции, каждый год мы завершаем стихотворением года, которым со слушателями делится поэт американского часа Владимир Гандельсман.
Стихотворение, которое я прочту, было начато давно, потом отложено до лучших времен и быстро дописано в марте 2014 года, когда лучшие времена наступили. К начатому добавились не только строфы, но и посвящение украинскому поэту Сергею Жадану, который в то время был жестоко избит в Харькове участниками пророссийского митинга. Шекспириада. «На сцену, мальчики, я запускаю глобус шекспировского мозга чудный образ. Всем серым веществом вы, облака, сорвавшись с мест, развейте скорость мысли. Эй, мальчики, в какой вы бочке кисли? Где карта дней? Сыграем в дурака. На сцену праведники, прохиндеи, ведьмы, ударим в гонг, и если гонга медьмы разгорячим и расхрипим на все лады, склонив ее к разноголосью, то колесо событий скрипнет осью. Где белка, чтоб вертелась в колесе? Эй, палачи на сцену, скрутим в рог барани свободу, площадной отвесим брани галантности, наукой устращать потешимся. Куда вы, горожане? Рабы, тащите хворост, чтобы Жанне д'Арк ярче было сцену освещать. А вот и плаха. Пей, горластый воздух горний, поднявшись на помост. Мир, живодерня, скользят в крови постыдные стада. Бездарность алчит мести и клокочет, порок в чести, пророчица пророчит и, стихнув, говорит: «Я жить сыта». Твою любовницу убьют, трусливый ратник. Развратница, погибнет твой развратник. Не все тебе, мужеубийца, рай. Стук в дверь. Не как арест пришел с Пиладом. И тот же по Макбетовым палатам несется стук. Привратник, отворяй. К вам, недоноски всех мастей, сыны рептилий и крыс, которых в жизнь не дородили, из тени Клитемнестры выйдет тень отца великомученика принца. Что, крыса? А не хочешь ли гостинца? Вот окорок, крюком его поддень. На сцену шваль, по вашим душам отморозки и шлюхи, не кудрявые березки, осины сохнут. Ты еще в парче? А ну, как поменяешься ролями с тем, кто своими давится соплями и смрадно тонет в собственной моче. На сцену, мальчики, пусть не избыто скверно, и серный облак далеко не серно, и ломятся от мертвых яств столы. Пока есть Ариэль на небе звездном, Бернамский лес идет не в переносном, в прямом стволовом смысле на стволы.
«Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Соломон Волков, Марина Ефимова, Андрей Загданский и Владимир Гандельсман. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья! И с Новым годом!
Лапаракობს радио თავისუფლება. Თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა радио თავისუფლების რუსული სამსახური. Საქართველოს არმიაში, რომელიც ყოველ წელს დიდი ნაბიჯებით უახლოვდება ნატოს სტანდარტებს, ჯერაც მოუგვარებელია ხარისხიანი კვებისა და სუფთა სასმელი წყლით უზრუნველყოფის საკითხები.
ხშირ შემთხვევაში წყალი ხდება მიზეზი ჯარისკაცების მოწამვლის, იმიტომ რომ წყლით მომარაგების და წყლით უზრუნველყოფის ინფრასტრუქტურა ძალიან გამოსულია მწყობრიდან.
Როგორ აპირებს ასეთ ვითარებაში უფრო რთული სამხედრო ტექნიკური და ლოგისტიკური ამოცანების გადაჭრას თავდაცვის სამინისტროს ახალი ხელმძღვანელობა?
ანუ ჩვენი ჯარისკაცების სიცოცხლესა და ჯანმრთელობას იმის გამო, რომ ქართული კომპანიიდან რაღაც ვიყიდოთ, ჩვენ საფრთხისინაშე ვერ დავაყენებთ.
უსმინეთ ყოველ ოთხ შაბათს კობა ლიკლიკაძის საავტორო პროგრამას „დაბრკოლების ზოლი“ სიხშირეზე FM 107.4.
to decide that the things that I tried were in my life just to get high on. When I sit alone, come get a little known, but I need more than myself this time. Step from the road to the sea to the sky, and I do believe that we rely on. When I lay it on, come get to play it on, all my life to sacrifice. Hey, yo, listen what I say, yo. I got your hey, yo. Now listen what I say, oh, oh. When will I know that I really can go to the well once more, time to decide on? When it's killing me, when will I really see all that I need to look inside? Come to believe that I better not leave before I get my chance to ride. When it's killing me, what do I really need? All that I need to look inside. Hey, oh, listen what I say. I know the more I like to let it go. Hey, oh, whoa, whoa. Deep underneath the cover of another perfect wonder, where it's so white as snow. Privately divided by a world so undecided, and there's no. The channels that have broken down. Now you bring it up, I'm gonna ring it up just to hear you sing it out. Step from the road to the sea to the sky, and I do believe what we rely on. When I lay it on, come get to play it on, all my life to sacrifice. Hey, oh, listen what I say, oh, I got your hey, oh, listen what I say. Less I know, the more I like to let it go. Hey, oh, whoa, whoa. Deep beneath the cover of another perfect wonder, where it's so white as snow. Privately divided by a world so undecided, and there's no.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკაც, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცი არ გვეწყება. და საერთოდ შვიცარაცი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით, რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები. საქართველოში ღამის 2 საათი სრულდება. რადიო თავისუფლება დროებით წვეთს მოუწყებობას. გემშვიდობებით დილის 8 საათამდე და მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4.